Глава 4. Пропали головасты. Разведчики Малого Арктура встретили Пегас очень торжественно. Как только мы опустились на металлический настил посадочной площадки, которая зашаталась под грузом корабля, и в щели между полосами брызнула рыжая гнилая вода, они лихо подкатили к нам на вездеходе. Из вездехода вышли три добрых молодца в красных кафтанах, надетых поверх скафандров. За ними последовали еще три космонавта в роскошных сарафанах, также надетых поверх скафандров. Молодцы и молодицы несли хлеб-соль на блюдах. А когда мы сошли на мокрые металлические полосы космодрома, они надели нам на шлемы скафандров венки из местных пышных цветов. В нашу честь в тесной кают-компании базы разведчиков был приготовлен торжественный ужин. Нас угощали консервированным компотом, консервированной уткой и консервированными бутербродами. Механик Зеленый, который был на Пегасе шеф-поваром, тоже не ударил в грязь лицом. Он поставил на праздничный стол настоящие яблоки, настоящие взбитые сливки с настоящей смородиной и, главное, самый настоящий черный хлеб. Алиса была главным гостем. Все разведчики — люди взрослые, и их дети остались дома, на Марсе, на Земле, на Ганимеде, и они очень соскучились без настоящих детей. Алиса отвечала на всякие вопросы, честно старалась казаться глупее, чем она есть на самом деле, а когда вернулась на корабль, пожаловалась мне. «Им так хочется, чтобы я была маленьким несмышленышем, что я не стала их огорчать». На следующий день мы передали разведчикам все грузы и посылки, но, к сожалению, оказалось, что на охоту за местными зверями они нас пригласить не смогут. Начинался сезон бурь, все реки и озера вышли из берегов, и путешествовать по планете было почти невозможно. «Хотите, мы вам головаста поймаем?» — спросил начальник базы. «Ну, хоть головаста», — согласился я. Мне приходилось слышать о разных рептилиях Арктура, но с головастым я еще не встречался. Часа через два разведчики принесли большой аквариум, на дне которого дремали метровые головасты, похожие на гигантских саламандр. Потом разведчики втащили по трапу ящик с водорослями. «Это корм на первое время», — сказали они. «Учтите, головасты очень прожорливы и быстро растут». «Надо готовить аквариум побольше?» — спросил я. «Лучше даже бассейн», — ответил начальник разведчиков. Его товарищи, между тем, втаскивали по трапу еще один ящик с кормом. «А как они быстро растут?» — спросил я. «Довольно быстро. Точнее сказать не могу», — ответил начальник разведчиков. «Мы их не держим в неволе». Он загадочно улыбнулся и заговорил о другом. Я спросил начальника разведчиков. «Вам не приходилось бывать на планете имени трех капитанов?» «Нет», — ответил он. «Но иногда к нам прилетает доктор Верховцев. Как раз месяц назад он здесь был. И должен вам сказать, он большой чудак». «А почему?» «Зачем-то ему понадобились чертежи корабля «Синяя чайка». «Простите, а что в этом странного?» «Это корабль второго капитана, пропавший без вести 4 года назад». «А зачем Верховцеву этот корабль?» «Вот именно, зачем? Я об этом его и спросил. Оказывается, он пишет сейчас книгу о подвигах трех капитанов, документальный роман, и не может продолжать работу, не зная, как устроен этот корабль». «А разве этот корабль был особенный?» Начальник базы снисходительно улыбнулся. «Вы, я вижу, не в курсе дела», — сказал он. «Корабли трех капитанов были сделаны по специальному заказу, а потом еще перестроены самими капитанами. Они ведь были на все руки мастера. Это были удивительные корабли, приспособленные для всевозможных неожиданностей. Один из них, Эверест, который принадлежал первому капитану, сейчас стоит в Парижском космическом музее». «Почему же Верховцев не мог запросить Парижский космический музей?» — удивился я. «Так все три корабля были разными!» — воскликнул начальник разведчиков. «Капитаны были люди с характером и никогда ничего не делали по 2 раза». «Ну ладно», — сказал я, — «мы полетим к Верховцеву. Дайте нам, пожалуйста, координаты его базы». «С удовольствием», — ответил начальник разведчиков. «Передавайте ему наш большой привет и не забудьте перенести головастов в бассейн». Мы распрощались с гостеприимными разведчиками и улетели. Перед тем, как лечь спать, я решил осмотреть головастов. Оказалось, что их сходство с саламандрами только внешнее. Они были покрыты твердой, блестящей чешуей, У них были большие печальные глаза с длинными ресницами. Короткие хвосты раздваивались и заканчивались густыми жесткими щетками. Я решил, что перенесу головастого в бассейн с утра. Ничего с ними за ночь в аквариуме не случится. Я бросил головастым две охапки водорослей и потушил свет в трюме. Начало было сделано. Первые животные для зоопарка уже на борту Пегаса. Утром меня разбудила Алиса. «Пап», — сказала она, — «проснись».
«А что случилось?»
Я посмотрел на часы. Было еще только 7 утра по корабельному времени. «Ты чего вскочила ни свет ни заря?» «Захотела поглядеть на головастов, ведь их никто еще на земле не видел». «Ну и что? Разве для этого надо будить старика отца? Ты бы лучше включила робота, пока он приготовит завтрак, мы бы не спеша встали». «Да погоди ты, пап, со своим завтраком!» — невежливо перебила меня Алиса. «Я тебе говорю, встань и посмотри на головастов!» Что-то в ее голосе меня встревожило. Я вскочил с койки и, не одеваясь, побежал в трюм, где стоял аквариум. Зрелище, которое я увидел, было потрясающим. Головасты, хоть это и невероятно, за ночь выросли больше, чем вдвое, и уже не помещались в аквариуме. Их хвосты высовывались наружу и висели почти до самого пола. «Не может быть», — сказал я. «Срочно надо готовить бассейн». Я побежал к механику Зеленому и разбудил его. «Помоги, головасты так выросли, что мне их не поднять».
«Я предупреждал», — сказал Зеленый. «Еще не то будет». «И зачем я только согласился работать в бродячем зоопарке? Зачем?»
«Не знаю», — сказал я. «Пошли». Зеленый надел халат и поплелся, ворча, в трюм. Когда он увидел головастов, то вцепился себе в бороду и застонал.
«Завтра они весь корабль займут».
Хорошо еще, что бассейн был заранее наполнен водой. С помощью Зеленого я перетащил головастов. Они оказались совсем не тяжелыми, но сильно вырывались и выскальзывали из рук. Так что, когда мы опустили в бассейн третьего, последнего головаста, мы запыхались и вспотели. Бассейн на Пегасе невелик. 4 на 3 метра и глубина в 2 метра. Но головастым в нем было привольно. Они начали кружиться по нему, искать пищу. Не мудрено, что они проголодались, ведь эти существа, видно, собирались установить рекорд галактики по скорости роста. Пока я кормил головастов, на это ушла половина одного из ящиков с водорослями, в трюме появился Полосков. Он уже был умыт, побрит и одет по форме. «Алиса говорит, что у тебя головасты подросли», — сказал он, улыбаясь. «Да нет, ничего особенного», — ответил я, делая вид, что такие чудеса мне не в диковинку. Тут Полосков заглянул в бассейн и ахнул. «Крокодилы!» — сказал он. «Настоящие крокодилы! Они же человека проглотить могут!» «Не бойся», — сказал я, — «они травоядные. Разведчики бы нас предупредили». Головасты плавали у поверхности воды и высовывали наружу голодные пасти.
«Опять жрать захотели», — сказал Зеленый. «Скоро за нас примутся».
К обеду головасты достигли длины в 2,5 метра и доели первый ящик с водорослями.
«Могли бы предупредить», — ворчал Зеленый, имея в виду разведчиков. «Знали ведь и думали, пускай специалисты помучаются».
«Не может быть», — возмутилась Алиса, которой разведчики на прощание подарили вырезанную из дерева модель вездехода, шахматы из кости ископаемого параллелепипеда, ножик для разрезания бумаги, выточенный из коры стеклянного дерева, и еще множество интересных вещей, которые они сами мастерили длинными вечерами.
«Ну что ж, посмотрим», — сказал философский Зеленый и пошел проверять двигатели.
К вечеру длина головастов достигла 3,5 метров. Им уже трудно было плавать в бассейне, и они покачивались у дна, всплывая только, чтобы схватить пучок водорослей. Спать я уходил с тяжелым предчувствием, что головастого до зоопарка мне не довести. Первый зверь оказался комом. Космос порой загадывает загадки, которые простому земному биологу не по зубам. Встал я раньше всех. На цыпочках прошел по коридору, вспоминая кошмары, которые меня мучили ночью. Мне снилось, что головасты стали длиннее Пегаса, выползли наружу, летят рядом с нами в космосе и еще пытаются проглотить наш корабль. Я отворил дверь в трюм и секунду стоял на пороге, оглядываясь, не выползет ли из-за угла головаст. Но в трюме
стояла тишина. Вода в бассейне была неподвижна. Я подошел ближе. Тени головастов, длиной метра по четыре, не больше, темнели на дне. У меня от сердца отлегло. Я взял швабру и пошевелил ею в воде. Почему головасты не двигаются? Швабра уперлась в одного из головастов, и он легко отплыл в сторону, прижав к дальней стенке бассейна своих сородичей. Те и не пошевельнулись. Подохли, понял я. И, наверное, от голода. «Ну и что, папа?» — спросила Алиса. Я обернулся. Алиса стояла босиком на холодном пластике, и вместо ответа я сказал: «Немедленно надень что-нибудь на ноги, простудишься». Тут открылась дверь, и вошел Полосков. За его плечом виднелась огненная борода Зеленого. «Ну и что?» — хором спросили они. Алиса убежала надевать туфли, а я, не отвечая товарищам, попытался растолкать недвижного головаста. Тело его, словно пустое, легко плавало по бассейну. Глаза были закрыты. «Сдохли», — сказал печально Зеленый. «А мы так старались, перетаскивали их вчера». «А ведь я предупреждал». Я перевернул головаста шваброй. Это было сделать нетрудно. Пятнистое пузо головаста было разрезано вдоль. В бассейне плавали лишь шкуры чудовищ, которые сохраняли форму их тел, потому что твердая чешуя, покрывавшая их, не давала шкурам съежиться. «Ого», — сказал Зеленый, оглядываясь, — «они вылупились». «Кто?» — спросил Полосков. «Если бы я знал». «Послушай, профессор Селезнев», — обратился ко мне официально капитан Полосков. «Судя по всему, я подозреваю, что на моем корабле находятся неизвестные чудовища, которые скрывались в так называемых головастых. Где они?» Я перевернул швабры остальных головастов. Они тоже были пусты. «Не знаю», — честно признался я. «Но когда ты пришел сюда, дверь была закрыта или открыта?» В голове у меня царило смятение, и я ответил: «Не помню, Полосков, может и закрыта». «Дела», — сказал Полосков и поспешил к выходу. «Ты куда?» — спросил Зеленый. «Обыскивать корабль», — сказал Полосков. «И тебе советую осмотреть машинное отделение. Только вооружись чем-нибудь. Неизвестно, кто выводится из головастов. Может, драконы». И они ушли. А через несколько минут Полосков вернулся бегом и принес мне бластер. «Чем черт не шутит?» — сказал он. «Алису бы я запер в каюте». «Еще чего не хватало», — сказала Алиса. «У меня есть теория». «И слышать не хочу твоих теорий», — сказал я. «Пойдем в каюту». Алиса сопротивлялась, как дикая кошка. Но мы заперли все-таки ее в каюте и начали обыск помещений. Это удивительно, как много трюмов, отсеков, коридоров и прочих помещений таится в сравнительно небольшом экспедиционном корабле. Мы втроем, прикрывая друг друга, потратили 3 часа, пока не осмотрели весь Пегас. Чудовищ нигде не было. «Ну что ж», — сказал я тогда, — «давайте позавтракаем, потом осмотрим корабль еще раз. Куда-то же они должны были деться». «Я тоже буду завтракать», — сказала Алиса, которая слышала наш разговор по внутреннему телефону. «Выпустите меня из заключения». Мы выпустили Алису и провели под конвоем в кают-компанию. Перед тем, как начать завтрак, мы заперли дверь и положили бластеры рядом с собой на стол. «Чудеса», — сказал Полосков, принимаясь за манную кашу. «Куда они спрятались? Может, в реактор? Или выбрались наружу?» «Зловещие чудеса», — сказал Зеленый. «Чудеса не в моем вкусе. Мне с самого начала головасты не понравились. Передай мне кофейник». «Боюсь, что эту загадку нам никогда не решить», — сказал Полосков. Я кивнул, соглашаясь с ним. «Нет, разрешить», — вмешалась Алиса. «Ты уж молчи. Не могу молчать. Если хотите, я их найду». Полосков засмеялся. И смеялся долго и искренне. «Трое взрослых мужчин искали их 3 часа, а ты хочешь их найти в одиночку?» «А так легче», — ответила Алиса. «Спорим, что найду?» «Конечно, спорим», — смеялся Полосков. «На что хочешь?» «На желание», — сказала Алиса. «Согласен. Только я одна их буду искать». «Ничего подобного», — сказал я. «Никуда ты одна не пойдешь. Ты что, забыла, что по кораблю, может быть, бродят неизвестные чудовища?» Я был сердит на разведчиков с их опасными шутками. Сердит и на себя за то, что лег спать и упустил тот момент, когда оболочки головастов опустили. Сердит на Алису с Полосковым, которые затеяли детский спор в такой серьезный момент. «Пошли», — сказала Алиса, вставая из-за стола. «Сначала чай допей», — ответил я строго. Алиса допила чай и уверенно пошла в трюм, где стоял аквариум. Мы шли за ней, чувствуя себя дураками. «Ну зачем, скажите, мы ее послушались?» Алиса быстро оглядела отсек. Попросила Полоскова отодвинуть ящики от стены. Он с улыбкой послушался. Потом Алиса вернулась к бассейну и обошла его кругом. Пустые оболочки головастов темнели на дне. По поверхности воды плавали недоеденные водоросли. «Вот», — сказала Алиса, — «ловите их, только осторожно, они прыгают». И тут мы увидели, что на водорослях в ряд сидят три лягушонка. Вернее, не совсем лягушонка, а три создания, очень похожие на лягушат, ростом с наперсток каждый. Мы поймали их, посадили в банку, и тогда я, раскаявшись в своем упрямстве, спросил Алису. «Слушай, дочка, как ты догадалась?» «Не в первый раз спрашиваешь, папа», — ответила она, не скрывая гордости. «Все дело в том, что вы все взрослые, умные люди, и вы мыслите, как ты сам говорил, логически, а я не очень умная и мыслю, как в голову взбредет. Я так подумала. Если это головастый, то потом должны быть лягушки, а лягушата всегда меньше головастиков. Вы ходили по кораблю с пистолетами и искали больших чудовищ, и даже их боялись заранее. А я сидела запертая в каюте и думала, что, наверное, не надо всегда смотреть вверх и искать что-то громадное. Может быть, посмотреть по углам и поискать маленьких лягушат. И нашла. Но зачем же лягушатам такие большие вместилища?» – удивился Полосков. «Я об этом не подумала», – призналась Алиса. «Не догадалась подумать. А если бы подумала, никогда бы не нашла лягушат». «А что ты скажешь, профессор?» – спросил Полосков меня. «Что сказать? Надо будет тщательно исследовать оболочки головастов. Наверное, они что-то вроде фабрик, которые перерабатывают корм в сложный концентрат для лягушонка. А может быть, большим головастым легче обороняться от врагов». «А про желание не забудь, Полосков», — строго сказала Алиса. «Я никогда и ни о чем не забываю», — четко ответил капитан.